Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, врач, специалист, организатор здравоохранения, клирик Городницкого старопигиального мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, отец Александр, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, мир и Божие благословение, дорогие телезрители.
Сегодня наша передача посвящена ответом на вопросы. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Мы работаем в прямом эфире. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, первый вопрос, отец Александр, от наших телезрителей. Здравствуйте, батюшка, у меня такой вопрос. Есть Библия, но нет толкования. Можно ли начать читать Библию без толкования пока что? И посоветуйте, пожалуйста, автора толкования Библии.
Хороший действительно вопрос, потому что очень часто люди берут Священное Писание в руки, начинают его читать и толковать по-своему, потому что человеку так легче привыкать к тексту, и он его понимает вот тем разумением, которым разумеет. Но на самом деле здесь все не так просто. Для того, чтобы изучать Священное Писание, о нем надо знать некоторые вещи. Вот, допустим, медик, когда начинает заниматься практикой медицинской, он обучается в медицинском институте, изучает предметы, вот, и в частности, анатомию человека, досконально изучает. Зачем он это делает? Для того, чтобы понимать, какие процессы происходят в организме человека. Священное Писание — это, если хотите, тоже определенный организм, который имеет свои составы, который имеет свои определенные свойства. Написано Священное Писание в определенном жанре, который необходимо правильно понимать. И если человек, не искушенный знаниями, начинает изучать Священное Писание вот самостоятельно, то очень легко попасть в ловушку неправильного толкования того, что написано. Ну, далеко за примером не нужно ходить. Вот там, допустим, написано, что если правая рука или рука соблазняет тебя, то
отсеки
ее, да, и выкинь ее вон. Что должен человек здесь делать? Поступить так, как написано в Священном Писании, либо же прибегнуть к толкованиям, что говорит по поводу этого церковь, святые отцы, и уже делать правильные выводы. И для первоначальных или новоначальных людей, которые хотят изучать Священное Писание, конечно, лучше всего начинать с книги, которая называется «Закон Божий». Ну, классика у нас в Русской Православной Церкви — это Серафима Слободского, который дает новоначальные понятия о Церкви Христовой, о Священном Писании, объясняет наиболее яркие библейские события из истории Ветхого Завета и Нового Завета, и подготавливает человека, который готов и хочет посвятить свою жизнь служению Церкви, жить церковной жизнью, подготавливает его встать на правильную дорогу. Более серьезный такой вот учебник для изучения Священного Писания — это учебник Лопухина, который рассказывает о том, как, в общем, из чего состоит, допустим, история Священного Писания Ветхого Завета, разделяет ее на определенные периоды изучения Библии. Вот так Лопухин написал такую книгу. И таким вот образом человек более ярко начинает представлять, что хочет донести до сердца человека Священное Писание Ветхого Завета в данном случае. Ну и, конечно же, классикой толкователей из отцов, святых отцов Церкви, это Феофилак Болгарский, святитель, который пересказывает Иоанна Златоустова, вот, в более сжатой, краткой форме, более доступной форме. И, в принципе, приводит все такие вот непонятные места в таком вот красивом жанре преподносит, хорошо объясняет, и человек очень хорошо понимает смысл Священного Писания. Ну, конечно же, раз мы коснулись таких великих святителей и просветителей церковных, это Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий, они тоже очень хорошо в своих трудах объясняют, толкуют тексты Священного Писания. Также Псалтырь, священная книга есть, которая также необходима, чтобы ее растолковывали, чтобы там было понятно, что написано. И есть толкование на Псалтырь. Вот, различные толкования, научные есть издания, которые, в принципе, в себе содержат несколько отцов, толкователей святой книги Псалтырь. Поэтому люди, которые хотят прибегнуть к изучению, ну, наверное, лучше всего записаться, может быть, в воскресную школу. При многих храмах Москвы, других городов, при епархиях существуют курсы определенные, куда можно тоже записаться, походить, послушать. Вот. Ну и, конечно же, по телеканалу «Союз» очень много интересных передач, которые именно завязаны на том, чтобы правильно понимать тексты Священного Писания. Поэтому арсенал очень большой, и человеку для себя необходимо подобрать наиболее удобный, приемлемый способ познания.
Действительно, очень важный, интересный вопрос. А на чем основывается правильность толкования Священного Писания? В чем критерий правильности толкования? И в чем состоит опасность неправильного толкования Священного Писания?
Опасность состоит прежде всего в том, что очень легко уйти в ересь. Причем люди, к сожалению, не знают истории Церкви и не знают, что существует очень много различных ересей, которые вот именно зарождались в неправильном понимании толковании текстов Священного Писания. И очень часто бывает так, что люди, которые облечены даже высокими званиями, научными званиями, вплоть до академиков, Академии наук, Российской Академии наук, очень часто бывают свои умозаключения представляют как некое открытие. Вот они прочитали, они вот как бы так растолковали, так им стало понятно, и им открылось. Вот. А оказывается, открытая ими ересь, это ересь, допустим, 4 века, арианская ересь, там, или несторианская ересь, да, то есть это все уже было. Церковь с этим уже боролась, в церкви уже существует определенный иммунитет, и в церкви зародилась такая наука, как догматика, которая предлагает людям не терзать свой мозг и сердце, а изучить определенные правила, познакомиться с правилами, если хотите, карты дорожной изучения Священного Писания, правильного отношения, правильной интерпретации текста Священного Писания, вот и затем уже как бы строить в своей душе уже вот это вот здание понимания текстов Священного Писания. Поэтому это очень серьезное дело и очень опасное дело, потому что многие христианские деноминации, вот протестантского толка, вот посмотрите, их просто сотни, если не тысячи. Вот каждая община, как они себя называют, каждое направление, они друг друга не признают, по-своему толкуют тексты Священного Писания. Вот. Харизматы, допустим, они вообще толкуют так, как им в голову что пришло, так они и растолковывают тексты Священного Писания. Поэтому это очень опасное направление, прежде всего, с духовной точки зрения. Человек теряет правильную дорогу к Богу, и очень часто происходит так, что он может заблудиться в дебрях своего неведения.
В чем заключается критерий правильного толкования?
Прежде всего, в критерии заключается в том, что есть уже определенная позиция Церкви, основанная на толкованиях святых отцов. Вот Господь им в свое время открылся, дал им дар рассуждения, понимание интерпретации текста Священного Писания. То есть, если хотите, у этих святых людей были определенные компетенции в том, чтобы разбирать эти тексты, толковать, интерпретировать в духе Спасителя Господа Иисуса Христа. Вот как Он говорил Своим ученикам, некоторые ученики Его не понимали. И Спаситель что говорил? Он говорил, что странно, что вам еще не дано или не открылось, и вы не понимаете тех истин, которые я говорю вам. Поэтому это прежде всего особый дар, который мы должны получить от Бога. Вот бывает человек умный, а у него нет этого дара, и рассуждает он о Священном Писании, о том, что написано в Священном Писании, об образах, о содержании Священного Писания, как ребенок или как человек, который вообще не знает, как правильно понимать те или иные слова Спасителя.
У нас звонок, отец Александр, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Божье благословение.
Вопрос такой, как к врачу и как к священнику. Если вот человек много лет болеет гепатитом, работает, ведет обычный образ жизни, как все. Но лекарства дорожают, все дорожает. На лекарства хватает и не хватает. Вот как, вашего совета,
просто
ваших рекомендаций, ваших молитв, вашего благословения.
Угу, понятно, спасибо. Я примерно понимаю, о чем говорит человек. Необходимо здесь прежде всего уповать на помощь Божию, надеяться на то, что в жизни будет все хорошо. Это очень важно. И, конечно же, наблюдаться у лечащего врача и принимать лечение. Конечно, сейчас все дорожает, но медицина тоже на месте не стоит. Необходимо знакомиться с продвижением медицинской науки. Может быть, уже лекарства, вакцины какие-то существуют, которые позволяют человеку более комфортно и более, более полноценно жить с той или иной болезнью или патологией. Поэтому унывать не нужно. Нужно просто просить у Бога помощи, у святителя Николая Чудотворца поддержки, чтобы не оставался человек в трудных жизненных ситуациях один. А вот как один владыка сказал в своей проповеди, он говорит, что Николай Чудотворец, он настолько любит людей, и в своей святости он призван помогать людям, потому что иным он больше ничем не занимается. Он только слушает наши обращения, ходит к Богу, и просит, ходатайствует о наших каких-то проблемах, о наших каких-то необходимостях. Он просит у Бога, выпрашивает милости особенных и передает их нам. Поэтому сердце человека должно быть настроено духовно к этому явлению. И будет и жизнь проще, и жить легче.
Следующий вопрос, отец Александр. Имеет ли значение, какому образу Богородицы молиться в определенных нуждах? Например, об излечении от раковых заболеваний молится Всецарица. А в нашем храме этого образа нет. Можно ли молиться любому другому образу Богородицы об исцелении от рака?
Конечно. Образ Божией Матери, он является чудотворным, спасительным в любом ее изображении. Можно молиться и Казанской иконе Божией Матери, можно молиться и Тихвинской, но особую благодать исцеления, что было подмечено людьми, и что людьми было отмечено особенным молитвенным правилом и деланием, прославилась, конечно, икона Всецарицы. У нас в Москве чтимый, чудотворный образ находится в Новоспасском монастыре. У нас
как раз заставка,
как раз
сегодня,
заставка сегодня такая, да. И в этом монастыре находится этот чтимый образ, куда люди с патологией, с новообразованиями, люди, которые проходят курс химиотерапии, у которых обнаружили болезнь, что с людьми происходит? Они впадают в отчаяние, в уныние. И такие люди, как бы они сами себя бьют обухом по голове изнутри. Они узнали о болезни и сами себя ударили, оглушили, духовно себя обезоружили и находятся в таком состоянии неведения духовного, не знают, что делать. И если в храме нет иконы Божией Матери Всецарица, отчаиваться не надо. Конечно, можно и помолиться, но очень хорошо, когда человек поработает над собой, над своей ленью, имея особенное желание, имея особенное сердечное направление, вот, приложиться к особой святыне. Вот люди даже, когда совершают паломничество, они же это совершают не просто так, для того, чтобы соприкоснуться с той или иной святыней, чтобы соприкоснуться, если хотите, с Богом, потому что в Священном Писании написано «Дивен Бог во святых своих». Понимаете? Святые — это и живые, святые — те, которые почили в Бозе, которые оставили нам особый след, отпечаток, изображение. И вот люди совершают многочисленные паломничества, дальние паломничества, чтобы соприкоснуться с этой благодатью, исцеляющей благодатью, оживотворяющей благодатью. И вот образ Пресвятой Богородицы Всецарицы, которая находится в Новоспасском монастыре, он относится вот к разряду именно таких великих святынь, спасительных, целительных, и люди мало об этом знают. Они думают, что вот можно помолиться, вот можно почитать молитовку. А вот когда я вот заметил, вот как, и как психолог, я заметил, что человек вот лучше начинает себя чувствовать, лучше начинает вот функционировать, лучше начинает бороться с болезнью, если он совершает определенные усилия. Вот можно лежать на кровати и умирать. А можно ждать от Бога исцеления и бороться за жизнь. Если человек соберет последние силы, как он думает, в кулак, и пойдет к святыне, помолится, приложится, помажется маслом, возьмет себе масло домой, возьмет себе образ домой в храме, там приложенный к образу есть маленькие образочки, возьмет и будет с собой иметь этот образочек, он получит благодатную силу и помощь от Богородицы особым образом, потому что он своими действиями, вот своей работой, своими ножками пришел, поднялся по ступенечкам, приложился к образу, помолился, поработал над собой, подумал над своей жизнью. Все это вызывает определенные духовно-нравственные изменения в сердце человека, страдающего той или иной болезнью, ну, в данном случае такой вот онкологией. И я знаю, что очень много людей, помимо того, что им сказали, что они скоро умрут, они живут и до сих пор.
То есть есть конкретные
примеры. Это все работает. Да. Это реально работает, это чтобы было всем понятно. И просто необходимо прикладывать к этому усилия. Потому что человек, который разочаровался в жизни, который не видит смысла в жизни, который не имеет места в своем сердце для Бога, такой человек, ну, в принципе, сам себя обрекает на страдания добровольные. А когда человек уступает в своем сердце место Богу, когда человек свой ум нагружает мыслями о Боге, когда человек свою надежду, это тоже, если хотите, такое вот душевное качество, надежда, которую он возлагает на Божию Матерь, то Божья Матерь такого человека не оставляет. И бывало так, что я тоже заезжаю в этот храм, очень часто прикладываюсь к этому образу, молюсь, и вижу таких людей. Вижу, что у людей вот не хватает определенных веществ, потому что, вот, допустим, лучевая терапия или определенный стиль диета, определенный стиль жизни накладывают на этих людей определенный отпечаток. Я вижу этих людей. Но очень часто вижу тех людей, которые не хотят мириться с тем, что вот у них такая болезнь, и они приходят и настойчиво просят у Божьей Матери. Бывает даже так, что приходишь, и там мужчина или женщина вот прямо приходят и просят ее. Они прямо, ну если хотите, требуют образа, чтобы помогла она, чтобы она как-то поучаствовала в жизни. И знаете, очень много людей приходят снова и снова к ней, чтобы поблагодарить. То, что она выпросила и спросила у сына своего еще несколько, может быть, и лет жизни, чтобы у человека и жизнь стала легче, и чтобы такой человек изменил свое отношение к жизни, подумал над своими грехами и начал жить так, чтобы войти в Царствие Небесное. Поэтому действительно образ очень почитаемый. Вот. И молитва, которая сотворена перед этим образом, но опять скажу гражданскими словами, она работает. Не знаю как, но знаю, что это работает.
Если, допустим, у человека нет возможности приехать на Новоспасский монастырь, приложиться к образу Всецарицы, имеет ли для него силу масло, освященное на иконе Всецарицы, либо просто маленькая иконочка дома?
Конечно, имеет. Потому что человек, когда обращается к образу Божьей Матери, вот Царицы, он что сделал? Вот он свое сознание перестроил таким образом и заставил свой головной мозг работать таким образом, что он ожидает определенного действия, определенного чуда. То есть тех проявлений, тех каких-то, если хотите, реакций духовного, душевного характера, телесного характера, который проистекает в человеческом организме. И когда он запускает эти реакции, и когда вот он взирает на образ Пресвятой Богородицы Всецарицы, то он, конечно же, очень часто получает просимое. Каким это образом происходит, но объяснить мы не можем. С духовной точки зрения мы знаем, что это работа Божией благодати. Так работает. С душевной точки зрения, которая, ну, очень часто бывает так, что это эмоции и психика человека, такая вот раздражительная ее часть, то, ну, конечно же, это объясняется тем, что в душе человека также начинают работать определенные душевные механизмы. Понимаете, меняется настроение, меняется биохимический состав крови, по-другому начинает работать железы внутренней секреции, вырабатывают определенные вещества, иммунитет начинает работать с определенной силой и прилагает организм усилия для того, чтобы восстановиться. Это уже на телесном уровне. Поэтому Господь так мудро устроил человека, что Он дал человеку определенное правило и определенный рецепт. Помните, очень хорошо Христос сказал, что блаженны нищие духом. И мы должны об этом помнить. Нищие духом — это те люди, которые все время нуждаются в Боге, все время нуждаются в Его помощи, в Его участии в твоей жизни. Вот если человек богат духом, то он, в принципе, справляется сам без Бога. Ну, мы знаем, как человек справляется без Бога и куда такие люди попадают. Но если человек, следуя заповеди Спасителя, нуждается в Боге, все время просит Бога быть с человеком и участвовать в его личной жизни, участвовать в его спасении, то Господь помогает таким людям. Он делает их жизнь иной. Он делает их жизнь более легкой. Он делает эту жизнь благодатной. Он делает эту жизнь прекрасной. Бывает так, что люди, казалось бы, должны были бы страдать, имея тот или иной недуг, ту или иную патологию. А эти люди радуются и славят Бога. У них улыбка, у них лучезарное состояние духа. Они одухотворены. Их лицо, бывает, источает свет. И такие люди очень часто бывают примером для людей, которые не имеют такой вот видимой или внутренней патологии, потому что люди, когда имеют все в своем доме хорошо, все в своем теле хорошо, то такие люди очень часто превозносятся и забывают Бога. И вот эти люди, которые страдающие, они являются таким живым памятником для того, чтобы напоминали нам, что с нами может всякое произойти. И к Богу мы должны обращаться в любых условиях, когда болеем и когда не болеем, когда у нас печали и когда радости.
У нас еще один звонок, отец Александр, давайте ответим на него. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос. Апостол Павел, послание Тимофею, там много рассказывает о женщинах, и там есть слова о спасении. Прочно спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви, святости и целомудрии. Тут у меня два вопроса. Допустим, женщина родила детей, сама была в святости и целомудрии. Но где гарантия, что эти люди будут настоящими христианами потом? Может быть, даже наоборот. Антихриста тоже кто-то когда-то родит. И второй вопрос. Допустим, масса женщин, которые рожают сейчас, современные. Но не все могут сказать, что они святые и целомудренные. Значит, они вообще не спасутся.
Спасибо. Но дело в том, что мы же знаем, что технически и духовно жить, технически совершать свой жизненный путь и духовно совершать свой жизненный путь. Это два разных пути, два разных таких дела. И вот когда апостол приводит именно вот эти слова, то он призывает к тому, чтобы люди были готовы, что их жизнь является особым благословением Божиим. Чадородие — это особенное благословение Божие. Да, и технически это происходит, и духовно происходит. Он же обращается к людям, которые имеют образ и подобие Божие. Понимаете? Здесь женщина спасается через чадородие. Каким образом? Совершенно определенным. Она выполняет заповедь Божию. «Плодитесь, размножайтесь». Правильно? Конечно же, апостол обращается не просто так к людям, а перед этим, как обратиться, он им проповедовал о ком? О Христе распятом, воскресшем, вознесшемся. И он имеет в виду, чтобы люди всегда и во всем использовали и применяли слова Спасителя. Как правильно жить? Как жить с Богом? Как жить в Боге? И вот о таком вот спасении в Боге и говорит Священное Писание, в частности, апостол. Если приближать вот эти вот слова апостола к нашим дням, актуальны они сегодня или нет? Актуальны как никогда. Может быть, актуальнее еще, чем в то время. Потому что мы не можем сказать, что вот люди, которые живут сейчас, потеряны для Царства Небесного или потеряны для Бога. Нет, не можем сказать. Да, людей стало больше. Люди стали, может быть, в общей своей массе немножечко умнее. Ну, как бы с точки зрения интеллекта, может быть, какие-то способности, может быть, каких-то у нас нет таких вот проблем, которые были раньше, авитаминозов, допустим, там или еще чего-то. Вот, люди как бы больше живут, здоровее, вот, чем 1000 или 2000 лет назад. Но вместе с тем слова апостола актуальны и в наше время, потому что Христос, Он и тогда, и сегодня, и вовеки будет таким же, не изменится абсолютно никаким образом. Его, наше понимание о Христе, оно было 2000 лет. Вот святые отцы через священное предание, через наследие святоотеческое передают нам мысли, дух, понимание того, кто такой Христос, и как его понимать, как его разуметь, и как применять эти слова в нашей жизни. Поэтому женщина, она должна функцию свою благодатную выполнять, ну и, конечно же, она должна быть еще и матерью, воспитывать детей своей жизнью, своим примером, показывать, как должен человек жить и возрастать во Христе, чтобы достигнуть Царствия Небесного.
Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как православная вера может помочь решить проблему отцов и детей, а именно отсутствие взаимопонимания между поколениями? Для меня эта проблема сейчас очень актуальна.
Интересный вопрос. Дело в том, что проблема отцов и детей, она, к сожалению, наверное, будет всегда. Потому что человек по своему устроению и психическому, и психологическому, вот душевному, телесному, несовершенен. И очень часто все бывает замешано на эмоциях и на мировоззрении человека. Угу. Очень часто бывает так, что проблему необходимо решать вот мирным путем. Бывает так, что рана глубокая, она должна очиститься, зарубцеваться, перестать болеть, перестать нагнаиваться. Вот. И в конце концов перестать существовать вообще как рана. Какой-то след всегда останется. И в отношениях вот этих испорченных, и в неправильном взаимопонимании. Но что нужно делать? Нужно все-таки, может быть, изучать друг друга, любить друг друга, вот, и пытаться, может быть, найти какой-то компромисс. Очень часто таким компромиссом может быть и молчание. И это молчание, оно не должно быть просто молчанием, но молчание с молитвой. То есть молиться за своего близкого, за своего ближнего, просить у Бога помощи, поддержки, благословения, чтобы, если есть большой разрыв или яма, чтобы она в конце концов не имела такого бесконечного характера. Ну, чтобы, может быть, как-то получилось сблизиться, а лучше не иметь вообще никаких претензий, обид. То есть простить то, что было, но вместе с тем и не давать новым конфликтам. Потому что бывает так, человека как бы прощает одна или другая сторона, опять нарушаются границы во взаимоотношениях, во взаимоуважении, и начинается опять война. Вот чтобы этого не было, чтобы не усугублялась вот эта вот яма, если она уже есть, mm-hmm. или рана, которая существует, то необходимо применять вот такие психологические, духовные методики для того, чтобы это расстояние сократить. Или, во всяком случае, не усугубить его. Это тоже очень важно. Поэтому проблему эту решить, наверное, невозможно, потому что старое поколение не хочет понимать новое, новое не может понимать старое поколение или там предыдущее поколение. Всегда человек в чем-то совершенствуется, в чем-то он уступает. Но самое главное — это работа над собой. Прежде всего, духовная, душевная работа. И тогда может быть какой-нибудь такой результат. Ну, конечно же, она должна, эта работа, вестись именно на духовном поле, потому что это духовные вопросы. Вот. Если она ведется чисто на материалистическом воззрении на проблему, чисто на душевных каких-то проявлениях, на эмоциях, то разрешить ее порой очень часто не удается.
В чем отличается духовный подход от
психологического? Духовный — это все, что связано с тем, когда ты призываешь имя Божие, угу. Бога как Личность, Бога как силу, в эти взаимоотношения. То есть ты признаешь свое бессилие.
Опять же, блаженный нищий духом.
Да. Потому что человек, когда надеется на свои силы, вот на свои душевные качества, ну сколько, долго ты сможешь улыбаться? Долго ты сможешь там вот прощать, если у тебя нет духовной поддержки? Ты прощаешь не ради Бога, а вот ради своих амбиций. То твои амбиции, они набираются, как камень, и тянут вниз. С ними можно утонуть. И если это без духовной поддержки, без поддержки Бога, без поддержки святых, угодников Божьих, то ничего не получится. А на душевных качествах человек далеко не уедет. Но мне вам объяснять не придется, потому что, вы знаете, артисты, насколько они ранимые люди, насколько они могут на сцене играть одну личность, могут одевать одну маску, а в жизни они глубоко несчастные люди, очень часто многие спиваются. Очень часто многие окончают жизнь самоубийством. Вы же знаете об этом.
Да, конечно.
Поэтому люди, которые не имеют духовной поддержки, угу. вот, не призывают имя Божие, не призывают Бога как Личность в свою жизнь, не хотят быть с Богом, такие люди очень быстро расточаются. Они исчезают, как пепел. Поэтому очень важно призывать вот Бога в свою жизнь, и тогда ты сохранишься, ты будешь с Богом, ты будешь в системе ценностей Царствия Небесного и будешь учтен, когда Господь придет во втором пришествии устанавливать свое Царство.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. У меня такой вопрос. Христос сказал, что Царствие Божие внутри нас, а мы стремимся к Царствию Божьему где-то на небесах. Получается, что Царствие Божие есть у нас уже на земле?
Спасибо за вопрос. Действительно, Царствие Божие начинается с нас. Вот с нас. Потому что мы состоим из, если хотите, частицы Бога. Вот душа, да, с ее качествами, свойствами, это частица Бога. Бог вдохнул свое дыхание в человека и оживотворил его. Вот. И эта частица Бога, она и есть частица этого царствия. Нашел ты эту частицу, радуешься ты с Богом, то ты уже в этом царстве, ты попадешь туда в конечном счете, потому что мы еще знаем и больше то, что человек имеет тело, но тело оно сейчас у нас несовершенное. Да? По словам апостола, оно должно быть посеяно в землю, как семя, взойти потом, и будет совсем иной урожай или иное растение такое будет совершенное, да? То есть семя или растение, которое дает семя. Это разные вещи. Семя — это более такой вот компактный материал, который имеет в себе зачатки, силы, потенции для растения. Вот. И вот это вот растение — это будем мы. Мы будем в совершенстве. И Господь, почему мы верим в Спасителя? Потому что Господь показал нам и совершенное тело по своему воскресению. Совершенное тело — это же была настоящая плоть. Да, мы знаем и верим, что это была настоящая плоть. И она была совершенная плоть. Вот Господь уже ей распоряжался как хозяин. Понимаете, если до его смерти и воскресения его плотью могли распоряжаться люди, которые могли его схватить, судить, издеваться над ним, прибить ко Христу, умертвить его, то после этого, уже после того, как он умер, был посеян и воскрес, его уже никто поймать, использовать, убить, поиздеваться над ним уже никто не мог. Понимаете? Но вместе с тем Евангелие нам приводит очень много случаев, когда он появлялся уже по своем воскресении, вот до Вознесения, появлялся в одной среде своих учеников, появлялся другим путникам, шедшим в Эммаус, появлялся Марии Магдалине, являлся своим апостолам, ученикам и многим другим, когда они могли его лицезреть. Это совершенное тело. Вот, казалось бы, это было бы две разные личности, потому что одним он явился, и Евангелие не указывает, что у него были раны. То есть он явился как человек, который не был поврежден, тело его не было повреждено. А вот когда надо было доказать то, что это тот, кто был на кресте, который воскрес, кто это? Фома неверующий, да? Ему надо было доказать, показать, вот практически показать, и доказать и другим через Фому, что это реально тот Христос, который был убит и воскрес, как Бог. И человек, и Бог, Бога-человек, он показывает раны. И Евангелие ясно говорит, что можно было в эти раны палец засунуть, а в ребра, там, где была рана широкая от прободения копьем воина, туда можно было руку положить между ребрами. Поэтому это очень интересный факт, который мы должны принять и должны как бы совершенствовать свою жизнь для того, чтобы иметь начатки жизни вечной, Царствие Небесное внутри себя, в своем сердце, для того, чтобы попасть в Царство грядущего Христа. Понимаете?
У нас еще один звонок, еще один вопрос. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Меня зовут Тамара, я из Воронежской области. Хочу задать вопрос батюшке. Что такое вот смирение и что такое искушение?
Понятно. Ну, начнем, наверное, с искушений. Потому что мы очень часто с ним сталкиваемся и очень часто поддаемся его воздействию и влиянию на нас. Искушение — это такое духовное состояние, когда человек начинает уступать греху и беззаконию. Когда он имеет либо желание, либо уже совершенное действие. И искушение, оно интересно тем, что человек, он владея собой, владея своим сердцем, владея своими эмоциями, желаниями, может остановить этот процесс, а может поддаться этому процессу и впасть в искушение, когда он начинает сочетаться греху, вот, прилоги начинают одолевать греховные мысли, действия, стреляния дьявольские, сатанинские, и человек начинает как бы загораться от тех стрел дроковых, то есть с огнем. Когда бесы стреляют в человека, то если у тебя слабая вера, она как сено, попадает туда стрела. Нет убеждений духовно-религиозных, попадает туда стрела, и все это загорается. И человека понесло по наклонной. Он начинает впадать в различные грехи, начинает вести развратный образ жизни, начинает отдалять себя от Царствия Небесного спасения. Это называется падение. Но этому всему предшествует сначала искушение, то есть соблазнение, если хотите, так вот более такое вот есть слово, которое, может быть, подчеркнет это явление. Смирение. Что такое смирение? Это более интересный вопрос, потому что смирение — это тоже душевное и духовное состояние человеческой личности. Это и процесс вместе с тем. Потому что человек, который знает, что такое смирение, он знает, что все бывает от Бога. И все, что может быть неудобным в моей жизни, все, что может быть неприятным, может быть для меня в моей жизни, я воспринимаю так, как это исходит от Бога. Поэтому я подготавливаю свое сердце к восприятию того, что я восприму, с миром.
Смирение.
Смирение, да. Я не делаю из этого какой-то проблемы. Я не делаю из этого какой-то такой задачи, с которой надо вот волноваться, тревожиться, переживать. Я знаю, что это от Бога. Даже искушение может быть. Бог попускает.
Эти искушения переводят как испытание.
К испытанию, конечно. Вот. И я со смирением воспринимаю, но я знаю алгоритмы и рецепты, и механизмы, как правильно жить в той или иной ситуации. Поэтому, когда ты живешь с Богом, когда ты читаешь Священное Писание, когда читаешь святых отцов, когда знаешь психологию и педагогику православную, пасторская психология, пасторская педагогика помогает человеку. Вот имеет человек духовника, он может спросить у него, как в той или иной ситуации поступать. И умный, духовный духовник, он всегда подскажет, что только с Богом у тебя получится, только со святыми, только с молитвой. Только когда ты исполняешь волю Божию, у тебя получится все то, чтобы быть достойным христианином. Поэтому смирение — это и явление, и процесс, и состояние, понимаете? Поэтому к себе надо подготавливать со многих позиций, из духовной позиции, из душевной позиции, ну, из телесной позиции, потому что надо свои чувствования, все вот эти вот телесные переживания тоже уметь положить на алтарь смирения. Поэтому надо над собой работать, чтобы, во-первых, не впасть в искушение, но со смирением принимать волю Божию.
Следующий вопрос. Добрый день. Как быть, когда прощаешь человека, а боль от обиды остается, и любви нет?
Ну, дело в том, что здесь, может быть, упоминается о формальном каком-то действии, потому что когда ты прощаешь человека, то оно отлегло. Вот от души, от всего отлегло вот эти все переживания, все эти страдания, которые принес человек. Отлегло и забыл. Это вот самое лучшее чувство. Но у людей душевных, у которых раздражительная часть души превалирует над такой вот духовной частью, сердечной частью, такой молитвенной частью. Такие люди, конечно, имеют особенные переживания, потому что это очень часто бывает завязано на биохимических процессах есть в организме, в теле человека. Потому что вырабатывается гормон стресса, кортизол. Там вот сказал человеку неприятное, ему стало плохо, и он переживания определенные испытывает. Там вот вырабатывается вот это вот вещество, вот этот гормон. И у него есть определенный период распада, утилизации, чтобы он как-то превратился в другие вещества, которые уже не вызывают таких вот процессов, душевных процессов, душевных переживаний в организме человека. Вот. Человек, который работает над собой, который духовный, у него этот гормон может и не вырабатываться. То есть он воспринимает, воспринял эту информацию, ну и слава Богу.
Со смирением.
Да, со смирением, с чистым сердцем, с упокоением, да, таким вот сердечным, душевным. А люди раздражительные, которые вот не имеют вот такой вот подпитки духовной от Бога, такие люди очень часто и страдают вот этими вот процессами, когда у них остаточные явления, осадок остается, там вот эти вот все вот эти вот, как вам сказать, душевные характеристики расстройств. Они у таких людей присутствуют. Работать надо над собой. И если человек страдает какой-нибудь психиатрической патологией, такое тоже может быть, то может быть пройти соответствующее лечение уже у специалиста и избавиться, помочь вот при помощи медикаментозных средств, избавиться от тех или иных проявлений вот такого состояния.
Если все-таки осадок в душе остался, человеку следует, видимо, покаяться в этом, на исповедь.
Да, если это имеет духовные такие вот корни, которые при правильной вот расстановке приоритетов и правильном изучении вопроса, почему это происходит у человека, то да, правильное покаяние, истинное покаяние, искреннее покаяние, оно может привести к облегчению. Но если это патологический процесс у человека, болезненный, то его надо лечить уже медикаментозно. Или при помощи каких-нибудь методик. Там, допустим, клинический психолог или медицинский психолог, у него есть познание в определенной области, в этой области, он может помочь. Как, может быть, какие-то упражнения делать, духовные какие-то упражнения делать, тесты, какие-нибудь методики, которые помогают человеку выйти из этого состояния. Поэтому над таким человеком надо работать, он должен наблюдаться и у духовника в соработничестве именно с психологом или с психиатром.
Отец Александр, совсем немного времени остается до конца передачи. Думаю, что еще один вопрос мы успеем с вами разобрать. Если возможно, то прошу вас ответить коротко. Батюшка, общаясь на православных форумах, столкнулся с очень нелицеприятными вещами. В ответ на любой вопрос тебя стараются осудить. Много оскорблений, много попыток поддеть. Люди, не являясь духовенством, высокопарно рассуждают о воле Божией и трактуют свои проблемы, словно они старцы. Вместо живого общения, строки из Писания и цитаты святых. Как не осуждать и перестать воевать с ними? Как сохранить благое устроение? Как не отпасть от церкви, общаясь с такими людьми? Спасибо.
Ну вот, знаете, очень хорошо, что такой вопрос напоследок задали, потому что я хочу ответить словами святейшего патриарха Кирилла, который очень часто, много и на своих проповедях, и в своих выступлениях говорит о том, чтобы человек не привязывал себя к вот этим вот гаджетам и высоким технологиям. Потому что вот это все, о чем говорит человек, это все обезличено, но человек настолько является душевным, его раздражительная часть души настолько вот хочет получить вот этого вот драйва, кайф, пообщаться, поругаться, там, доказать свою позицию. Ты не знаешь, с кем ты общаешься. Ты, это виртуал какой-то, который сидит и думает, что он может принести пользу своей душе, пользу своему телу. Вот я слушал также еще и проповедь викария святейшего патриарха, епископа Дионисия, который очень хорошо говорил о том, что вот раньше люди не имели, вот, допустим, книг, читать не могли, да, но очень часто языком своим молотили, обсуждали, рассказывали, там, не знаю, обзывались, там, ну, перемывали всем кости, да. Сейчас все не так. Люди читать могут. И, может быть, и книжки не читают, а может, и читают, где вот приводятся вот такие вот действия, где надо пообсуждать, где надо порассуждать, но это не приводит к пользе духовной, душевной. И очень часто люди свое время они занимают именно чтением, участием в этих форумах непонятных. Непонятно, зачем прошли, непонятно, зачем зарегистрировались, непонятно, зачем провели там 2, 3, 5, 10 часов на этих форумах. Ничего они не сделали для своей души, ничего они не сделали для своего тела, потеряли много времени, а пользы никакой не обрели для своей души. Поэтому православные люди все-таки должны воздерживаться от этого, больше молиться, больше ходить в храм Божий, заниматься своим телом, чтобы оно было здоровым, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Хорошо было бы, если бы это так. И старались бы, чтобы наша святая Русская Православная Церковь процветала благодаря таким людям. А кто эти люди? Это мы с вами. И все, кто нас слушает, все, кто нас смотрит, чтобы были такими людьми, которые могли бы украшать нашу церковь своими делами.
Спасибо большое за беседу, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был доктор богословия, врач-организатор здравоохранения, клирик Гродницкого Ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Всего вам доброго и до новых встреч!